сейчас.
Всем привет, добрый вечер, здравствуйте, вы смотрите «Точку», это значит воскресенье, вечер, уже пора подводить некоторые итоги в смысле технологическом уходящей недели. И здесь с нами Александр Исавнин из Открытого университета. Привет, Саша.
Ну, во-первых, не из Открытого университета, а во-вторых, из такого университета, который лучше не называть, да. Вот, привет, да.
Здорово. Не знаю, нам, в общем, все хорошо. Если, так сказать, тебе лучше, то и не будем называть. Чего называть или не называть у Дмитрия, Григория Бакунова, я не знаю. Привет, привет, Григорий.
Привет,
привет. Привет. Ну, просто автор канала Admitu, так сказать, скромный парень, ведущий, сделал себе имя на телеграм-канале, так сказать.
Да-да, только, конечно, на нем и сделал, и только вот. Имя.
Да.
И состояние целое, да.
В основном. Привет, Григорий, привет, Александр. Главное, что вы обоих этих джентльменов знаете как ведущих экспертов программы «Точка». И давайте вот с чего начнем. Ну, у нас весь этот год был какой-то исход иностранных компаний, и уходили и высокотехнологичные компании тоже. Вот, но, значит, тут поступили новости сразу про Apple и Microsoft, в частности, Apple, они продлили аренду, вот это важно, продлили аренду офиса в Москве, но существенно сократили его площадь, вот. А Microsoft тоже не закрыл представительство, резко сократил и штат, и офис. Они на что надеются, в принципе? Зачем они это делают? Или, может быть, там есть какая-то... Или это чисто техническая какая-то вещь? Просто многие компании, во-первых, не могут уйти из России, потому что очередь на рассмотрение на выход... Там вход рубль, выход 2. Очередь на рассмотрение на выход огромная, и там рассматривают что-то, ну, очень медленно. Очень медленно, и для того, чтобы все там ушли, нужно много-много лет. Вот, может быть, с этим связано. Не знаю, что вы знаете об этом?
Ну, я не знаю, в этом плане, вот Саша меня не представил как представителя пиратской партии, да,
хорошо,
мы, пираты, очень-очень сильно не любим компанию Microsoft, так. И в этом плане, конечно, нельзя не с одной стороны, нельзя не позлорадствовать, там же в новости, по-моему, Microsoft составляет 2 человека всего в российском офисе. Вот. Но, с другой стороны, хочется отметить, что компания Microsoft как раз сформировала тот самый ландшафт борьбы со свободным программным обеспечением, так называемой борьбы с пиратством, как сказать, создавая, ну, коррупционные возможности для, значит, локальных полицейских, которые там приходили и просили поставить офис или настроить Windows или еще что-то. Это одна сторона. Вторая сторона, да, это повсеместное внедрение своих продуктов, предоставляя демпинг, ну и еще, наверное, тоже не очень честные средства, да, у нас там в школах все было, и так далее. До очень последних времен там они, так сказать, например, конфликтовали там с каким-то из отечественных Linux'ов. Вот это вот. Плюс безумные поставки, значит, продукции Microsoft крупным компаниям на безумные деньги. То есть, в общем-то, Microsoft чувствовала себя очень-очень комфортно в Российской Федерации, с одной стороны, а с другой стороны, еще и развращала своими продуктами и методами ведения бизнеса, госчиновников и так далее. Вот внедрялась в мозги юных людей в школах. И, с одной стороны, наверное, хорошо, что все-таки такой монстр уходит из Российской Федерации. Есть надежда, что вот с такими методами, да, они к нам больше никогда не вернутся. Ну, я думаю, не знаю, Гриша, наверное, меня не поддержит.
Да, не, я очень хорошо понимаю твою депутатскую позицию в этом месте.
Депутатскую?
Ну, у многих россиян такая вот, ну, очень понятная позиция, типа ушли и ура, и слава богу. На самом деле компания действительно, и Microsoft просто ушел из России, они не могут технически сейчас закрыть компанию, потому что для этого нужно много всего продать и много всего выплатить налог, а они не могут забрать этот налог, ну, то есть там как бы много технических ограничений вокруг этого. И поэтому самый простой способ – просто заморозить эту компанию, что они, собственно, и сделали. Там осталось 2 человека, которые обязаны быть по закону. Это бухгалтер и генеральный директор, если я ничего не путаю вот этой, как называется, ООО Microsoft Rus, она, по-моему, называлась последние годы. Что же касается действий Microsoft в последние годы, безусловно, да, конечно, они выступали как совершенно нормальные капиталисты, которые предоставляли, ну, аккуратно сейчас скажем, технологии высокого качества на рынок. Да, конкурировать с ними сложно, потому что предоставлять услуги... Microsoft может себе позволить предоставлять услуги высокого качества практически за даром. Понятно при этом, что в России сейчас большая часть всего этого будет замещена просто, ну, как бы сказать, нелицензионной продукцией. То есть мы, по сути, возвращаемся в те чудесные времена начала 2000-х, когда, в принципе, нелицензионная продукция остановилась, ну, как бы не то, что остановилась, а она оставалась совершенно легальной с точки зрения мнения большинства. Интересно при этом, что законы-то не поменялись. И использование этого нелицензионного программного обеспечения по-прежнему потенциально это чудесная возможность для разных органов для того, чтобы наехать и спросить, а где у вас лицензия на все то, чем вы чудесным образом пользуетесь.
Короче, для мнения Microsoft, да. Для того, чтобы наехать, не нужно.
Да, ровно так. Ну, в принципе, то есть здесь ничего не нужно, можно прийти и спросить, а где у вас лицензия. Для этого не нужно никакого обращения со стороны самого Microsoft. В остальном, я думаю, что никто не ожидал чего-то иного. То есть, да, большие компании ушли, да, средний потребитель это не увидит сразу, а когда увидит, будет уже поздно. Ну, то есть, когда мы придем к ситуации, где каждая Windows, установленная в государственном аппарате, это нелицензионная копия, которая не обновляется, на которой люди следят за обновлениями вручную, в лучшем случае, и люди следят за, не очень опытные люди следят за безопасностью, в целом все это приведет к ухудшению кибербезопасности в стране. Все вот как бы можно смотреть, начиная с этого уровня. Такая же история будет в школах, в банках и примерно везде.
Ну, я бы немножечко возразил, совсем чуть-чуть. Да, понятно, что мы, спасибо Владимиру Владимировичу, возвращаемся в лихие 90-е, а то и 80-е. Но в отличие от 90-х, начала 2000-х, все-таки сейчас в основном это сервисы. Да, и там Microsoft Office у тебя в основном облачный. И компании покупают как раз как бы Office 365+, для того, чтобы иметь возможность. Или, я не знаю, Teams для того, чтобы... И как раз теряется-то возможность доступа к этому. И очень многие ГОСы и около ГОСы, там, образовательные учреждения потеряли доступ к... Ну, просто там не продлили в очередной раз. Им сейчас очень серьезно приходится работать над тем, чем им подзамещаться. Я в этом смысле... Ты опять меня осудишь, скажешь, что это не депутатская, а сисадминская позиция. Но в отличие вот от, несмотря на то, что это, конечно, очень удобно в современном мире, о том, что ты запошлял Microsoft, и у тебя все решилось, это очень удобно. Но в 90-е для того, чтобы внедрять что-то новое, ну, приходилось учиться, приходилось там на старое, там, медленное железо ставить что-то, да, там, и так далее, да. Ну, отлично, вот у нас в России придется опять возвращаться к смекалке левши, что-то импорт будет импортозамещаться, потому что где-то в новостях, по-моему, на прошлой неделе, поэтому, наверное, это не попало к нам, кто-то типа мой офис в очередной раз рапортовал о том, что вот смотрите, мы стали еще ближе к Office 365, поэтому если у вас было вот это, у нас там появляется программа миграции, типа вы можете, значит, почти ничего не теряя, перейти на нас. Ну, вот будут какие-то такие вещи происходить. Да, понятно, что как бы я с Гришей абсолютно согласен, да, что уход компании с современными технологиями – это не очень хорошо. Это там, да, необходимость проявлять смекалку и так далее. Но опять роль Microsoft в формировании текущего государства, я думаю, мы не должны забывать. В том числе.
Я не вижу здесь особенной роли. Да. А ну, в случае...
Давай, с Apple это не совсем так. Да, это не совсем так. Угу. Говори. А вот Microsoft как раз, так сказать, вкусными, многомиллионными, откатоспособными контрактами, а также безумным демпингом для того, чтобы подсаживать молодое поколение, явно формировала эту историю. А потом, так сказать, там видные деятели Microsoft переходили на работу в государство, во всякие около эти вещи, там, не ограничиваясь, наверное, Ольгой Дергуновой, я думаю, вспоминаем несколько таких фамилий. Так что, так сказать, с Microsoft, я думаю, в прекрасной России будущего мы тоже спросим.
Это очень мило. Главное, чтобы кто-то эту прекрасную Россию будущего дозастал. В целом, глядя сейчас на то, как ведется Microsoft, мне кажется, что они поступают совершенно правильно, никакого другого варианта здесь нет. В отношении сервисов, таких как Microsoft Office, да, в России, да, действительно, есть локальные аналоги. Нужно только понимать, что вы, пользуясь такими аналогами, всегда получаете сервис даже не второго, а там, условно, третьего сорта. То есть это небольшие местечковые решения, большая часть из которых никогда не догоняет оригинал. Давайте как бы для простоты спросим. Вот смотрите, вот сейчас у Microsoft Office главное на флаге — это что? Сейчас они внедряют инструменты, которые позволяют вам дописывать текст за вас. Ну, в смысле, все вот эти очередные как бы системы на основе ИИ. Да, можно сказать, сейчас там Сбербанк что-нибудь быстренько подсуетится и сделает. Но, во-первых, Сбербанк быстренько подсуетится и сделает это пару-тройку лет. А во-вторых, я что-то не помню, мой офис, кажется, Сбербанку не принадлежит. То есть нужно будет еще и офис тогда сделать. И так на каждом этапе, понимаете? То есть, в принципе, в ситуации, когда большая компания отказывается работать с этим рынком, ты оказываешься в ситуации, где у тебя только второсортные, третьесортные продукты. Вот в этом для меня большая проблема.
Давайте пойдем дальше, с вашего позволения. И у нас есть еще масса тем на сегодня обсудить. Значит, все уходят, и, в общем, не только иностранные компании, но, в общем, и группа IB, ну, известная компания, так сказать, глава которой сидит в тюрьме по обвинению в государственной измене. Группа IB продала свой российский бизнес, свою российскую часть локальному менеджменту. И теперь она называется FACCT, ну как бы факт такой. Вот, это развитие продолжится под новым брендом, под этим вот в России. А группа IB будет представлена только на международном рынке. Ну, главный вопрос у меня, как человек, конечно, вынужденно поехавшего на политики, это связана ли эта история с обвинениями в адрес Ильи Сачкова, собственно, того самого главы группы IB, который сидит в Лефортово по обвинению в государственной измене.
Ну, сложно в случае с этими компаниями и Ильей Сачковым, сложно сказать, что там что-то с этим не связано. И, между прочим, собственно, заявление о том, что компания остается в России, только теперь под этим новым названием, я видел в Фейсбуке у Ильи Сачкова непосредственно, да, то есть как бы от его имени, ну или им самим написано прекрасное обращение о том, что вот, а теперь в России мы работаем вот под таким именем, да, там даже, так сказать, не обсуждалось, кому сколько продали, кто менеджмент, кто не менеджмент, ну и мне не кажется, что это тренд, отличающийся от всех предыдущих трендов, которых мы обсуждали здесь вот в точке. Яндекс какие-то, как сказать, сервисы какие можно утащить на Запад, утаскивает на Запад, а какие-то, которые нельзя утащить на Запад, оставляет здесь. Да? То же самое, наверное, происходит и с группой IB. Что-то, что они могут продавать за пределами России, они будут продавать под старым известным брендом, который оторван Россией. А если у них оставалось что-то в продажах здесь внутри, они будут продавать это под новым. Такая вкусная точка, только наоборот.
Ну, то есть выглядит как-то довольно странно. Смотри, основным акционером вот этой новой компании, ну как, компании с новым названием, которая остается в России, российской части вот этого распиленного бизнеса, если можно так сказать. Ну, распиленного в хорошем смысле этого слова, просто разделенного. А по-прежнему остается основатель группы IB Илья Сачков. Ну, как будто бы. Выглядит так, будто на человека, сидящего в тюрьме, и на которого, наверное, как бы надежд на его освобождение в ближайшем будущем не так много, прямо скажем, зная особенности российского правосудия. Вот, на него как будто бы это спихнули и записали, а какую-то часть вывели на Запад, и там этим занимаются совсем другие люди. Как-то так выглядит.
Или наоборот. Или как раз, так сказать, оставив российскую часть на человеке, на которого можно оказывать давление, просто оказывать давление, так или иначе, освободили западную часть от возможностей влияния на него. Да? И теперь, если кто-то скажет, смотрите, там группа IB, ваш глава сидит в тюрьме, и поэтому, значит, вы наверняка выполняете все распоряжения российских спецслужб, всегда можно сказать, нет, у него там что-то свое, а у нас свое. Мы независимы. Вот это как бы вполне очень логичное решение для того, чтобы показать о том, что компания, которая оказывает услуги где-то на Западе, независима и не может подвергаться давлению таким простым образом.
Да, мне кажется, что вы очень сложную конструкцию придумываете. Mm. И в реальности все просто банально. Есть ребята, которые оказались за пределами России, а есть люди, которые остались в России и по разным причинам не могут выехать. Там, скажем, Баулин, он мог выехать, но там в самом начале войны разве что. А с 22 года он региональный директор в группе IB, то есть фактически самого главного для группы IB с точки зрения доходов региона. Все совершенно банально расплетилось. Есть люди, которые остались в России и занимаются российской частью. Вот они объявили себя, как она у них называется, эта компания, как они фактор шифровывают этот, борьба против цифровых преступлений, что-то такое у них
что-то
там.
Что-то в одном духе, да.
Да, да. И, ну, собственно, вот типа они теперь будут заниматься вот этим, оставаясь внутри страны. Компания, по сути, разделилась на две части. То, что у них есть общие акционеры, наверняка снаружи, как бы мы про это ничего не узнаем, но я уверен, что общие акционеры между этими компаниями есть, не имеет никакого значения, потому что это просто две раздельных компании под общим акционерным управлением. То есть они просто не связаны. Группа IB как бренд отошел от России, в смысле, и теперь больше пригодится за ее пределами. Хотя, если честно, не очень понимаю, кто сейчас в твердом уме и здравой памяти будет обращаться к группе IB за какими-то, скажем, услугами. Потому что, ну, это на самом деле довольно сложно сейчас представлять себе, что кто-то будет обращаться к российским компаниям. А группа IB в голове у людей всегда останется российской компанией за какими-то услугами, связанными с цифровыми преступлениями. Я думаю, что на самом деле там прям плохо сейчас.
Подожди, а ну как бог с ним, с Западом, в смысле с Соединенными Штатами и с Европой, но есть гигантский регион типа Ближнего Востока, Южной Америки.
Ну, в Южной Америке есть свои специалисты, на Ближнем Востоке есть свои специалисты. И обратите внимание, если я ничего не путаю, вот, например, ребята из группы IB, кажется, в качестве основной своей локации выбрали тоже Сингапур. Там есть Acronis, который вырос из этого же всего, но там теперь нет россиян. И, ну, как бы таких примеров там много. То есть там своя сильная конкуренция. Когда ты выходишь с рынка, на котором ты был лидером, и остаешься в рынке, в котором тебе, по сути, всего нужно добиваться с нуля, я не знаю, чем поможет этот бренд, честно скажу.
Хорошо. Значит, давайте к хорошим новостям. Прям вот, хотя не знаю, считать ли их хорошими, черт его знает. Криптобиржа Binance, она внезапно дала послабление россиянам. Сначала случилось то, что россиянам вообще, в принципе, дали возможность, значит, больше 10 тысяч там держать на счетах. А потом сказали, что и вовсе можете с российских карт пополнять. И это прям по нынешним временам какой-то коммунизм буквально. Ну, как это... Но... Мы же помним, что у криптобиржи Binance у самой проблемы. И такой думаешь, а может быть это такое, знаешь, ну типа гуляем на все, на последние, так сказать.
Давай опять с Сашей начнем.
Давай.
Да, мне ничего не хочется говорить на эту тему. У нас там был вопрос от зрителя. Вот я бы там поговорил,
хорошо,
про Binance.
Давай, хорошо, давай.
Значит, что на самом деле произошло? На самом деле произошло вот что. Нужно смотреть не на последнее событие, а на цепочку.
Так.
Сначала было введено ограничение в 10 тысяч с точки зрения объема криптовалюты. Да. При этом были запрещены практически все операции, в том числе с карточками. Потом в марте месяце придумано было гениальное решение. Оно действительно гениальное. Оно выглядит вот как. Россиянам запретили любые взаимодействия с долларом и евро на площадке Binance. А следующее действие, ну раз с долларом и евро они больше не могут ничего делать, вот, пожалуйста, ради бога, пользуйтесь своими российскими картами. Тут только есть важный момент, что когда вы читаете про российские карты, не надо забывать, что там имеются в виду российские карты, при этом не попавшие непосредственно под санкции. То есть не факт, что со Сбера удастся что-то пополнить, а есть четкая проверенная информация, что все это работает через Киви. И с кошельков Kiwi, из карточек кивийных, конечно же, все это работать будет нормально. Но, повторюсь еще раз, невозможно при этом никуда вывести деньги в условно-твердую валюту. Вы можете работать легко с лирами, с рублями, с тенге, еще с чем-то там. Но в целом, во всем этом, я бы сказал, что главная функция, за которую боялось российское государство, а именно, что там будет осуществляться перевод долларов куда-нибудь за пределы страны, или долларов и евро за пределы страны. Там это все сейчас, ну, так или иначе закрыто. Вы единственное, что можете сделать, это найти где-то в России черный рынок, на котором поменять доллары на рубли, рубли внести в банк, перевести их через Kiwi в Binance. Ну, это довольно сложная история. Такая примерно конструкция. Единственное, что тут можно добавить от себя, что есть очень важная функция, про которую многие не знают. Вы теперь можете через Binance донатить на ЗСУ, потому что на самом деле в этом же списке валют, которые разрешены к обращению, есть и украинская гривна.
Слушай, ну в некоторых источниках пишут, что евро можно, но долларов действительно нет, а евро можно. Кому верить?
Я не проверял. Но да. Тот запрет, который был введен в феврале-марте на операцию с долларами и евро, его никто не отменял еще. То есть единственная условно твердая валюта, про которую я знаю, что с ней можно взаимодействовать, это фунт. С фунтом можно, с евро я не уверен, прям не уверен.
Ну, я просто читаю код Дурова, они пишут, да, британский фунт, там рубли, турецкие лиры, туда-сюда, евро, казахские тенге, другие валюты, доллар в списке США нет, доллар в США в списке нет.
Тут у нас в чате отлично пишут, зачем с Binance выводить деньги, завел, слил и все. Вы понимаете, там слить довольно сложно, ну вот это процесс, там надо угадать еще же, это же тоже не так просто само по себе. Так что, в принципе, ну, действительно, есть некоторая радость в этом действии, да, можно пользоваться криптой. Вопрос здесь, как обычно, в том, по какой причине это произошло. Binance ни за что бы это не стал делать, не договорившись с российским государством. Это ребята, которые всегда работают, ну, не противодействуя государству, если это государство не американское.
Не договорившись с российским, ты сказал, государством?
Конечно, конечно.
Собственно, предмет договоренностей? Потому что не российское государство же накладывало ограничения.
Это очень большой и сложный вопрос. Дело в том, что, в принципе, если ты помнишь, мы в начале, в самом войны, говорили о том, что Binance на самом деле это ребята, которые постоянно общаются и с российским государством в том числе. И там было много разговоров о том, что Binance пошел на это закрытие по 10 тысяч. На самом деле не потому, что на него давили с Европы и Штатов, а потому что на самом-то деле на него давили из России с криками «Введите ограничения, потому что у нас тут деньги утекают». И, в принципе, я готов с этим, ну, в это поверить, в эту гениальную конструкцию. И поэтому сейчас это, на самом деле, ну, раскрутили обратно эту гайку, и хорошо.
Потому что действительно, мы обсуждали же историю о том, что запрет на с долларами и евро пришел как раз от соответствующих центробанков. То есть, когда мы обсуждали, это было не об этом, да? Вот, и мне кажется, в ответ на твое предложение, мне кажется, что, ну, потому что там были санкции у доллара и евро, и мне кажется, что что-то там россиянам и с украинской гривной тоже запрещено делать. Вот там, ты, может, лучше знаешь, там, что именно президент Зеленский разрешает, не разрешает делать гражданам России, но вот мне казалось, там и вот эта история тоже была в очень похожем виде на...
Нет, там никакого такого запрета нет. Россияне могут пользоваться гривнами, например, для того, чтобы задонатить на поддержку, да, украинской армии. Никакой проблемы здесь нет. Ну, вроде все донаты приходят.
Значит, теперь мы знаем, кто их контролирует. Григорий Бакунов. Все приходит,
я лично,
все,
да?
Посчитал.
Окей, хорошо, да. Присылайте.
Все хорошо.
Присылайте. Скрыть. Договорились.
Да, ну, кстати, можете слать и в любой криптовалюте, и нам тоже. Ну, в любой, не в любой, в основных точно есть у нас в описании ссылки, соответствующие, точнее, адреса кошельков. А также есть и ссылки, если хотите донатить, ради бога, никто вам этого не может запретить. И еще попросил бы я, ну, если это прям сугубо добровольно, то есть вещь, на которой я прямо настаиваю буквально. Это поставить лайк этой трансляции и подписаться на канал, если это возможно. Если вы считаете это для себя возможным. А у нас впереди еще много тем для обсуждений. Сразу скажу, что с Дмитрием Быковым мы сегодня встретимся обязательно. Произойдет это вот через час ровно, я думаю. В 22:20 мы обещали, ну вот, я думаю, так примерно произойдет. Там прошла какая-то история, что в App Store появилось приложение Сбербанка, но, по-моему, оно уже исчезло к тому моменту, как мы начали передачу. Во всяком случае, мы что-то его не обнаружили сейчас. Вот, если кто обнаружит, маякните нам, вот прямо сейчас. У нас как-то не очень открывается история.
Слушайте, а простите, можно как это странный вопрос? Смотрите, помните, мы как-то много раз обсуждали, что Apple очень неохотно удаляет приложение из Store, в принципе.
Ну, ты это говорил,
Хорошо,
Мы обсуждали, ты это говорил.
Да, я неоднократно это говорил, и до войны так оно и было. Apple практически ничего не удалял. Единственный раз, когда что-то было удалено, напомню, это было приложение умного голосования, если я ничего не путаю. Кроме этого, я не помню, чтобы по требованию каких-либо государств Apple удалял что-то в российском App Store. А сейчас, смотрите, оказалось, что есть такое государство, и, ну, понятно, что как только санкции вводятся, Apple делает все, что можно для того, чтобы этим санкциям следовать. Особенно с учетом того факта, что они с Россией перестали получать деньги. То есть, по сути, Apple теперь не продает приложения в России, поэтому особенно как бы никакого внимания, никакой ценности для борьбы с санкциями у Apple нет, как и у Google, впрочем.
То есть ты имеешь в виду, что пока он был на рынке и получал с него деньги, он как-то старался соответствовать рынку. А сейчас старается соответствовать регуляторам.
Да-да, я, честно говоря, думаю, что там и моральная сторона какая-то была, небольшая, но была все равно. Mm. Такая, ну, идеологическая о том, что не надо удалять приложение, нужно бороться до последнего и всякое такое. Но как только оказалось, что в России больше практически нет рынка и нет, собственно, людей, которые российский рынок будут защищать, потому что нет офиса, по большому счету, все, денег нет, рынка нет, совершенно спокойно удаляем любые приложения.
Ну, я не думаю, что... Возможно, они перестали там так или иначе напрямую работать с поставками оборудования, но как бы даже не серый параллельный импорт останется однозначно совершенно. Да, возможно, просто они убрали часть, вот, которая занимается официальной вещью, или вытащили ее, это одна история. Вторая история, несмотря на то, что Apple Pay больше не работает, да, у них нет оборотистых денег в этом плане для банков. Но они по-прежнему принимают платежи через извращенные схемы. По-прежнему там за приложение можно заплатить. Ну, понятно, что за Сбербанк онлайн платить не надо. Да. А с самим приложением Сбербанк онлайн вот эти новости были довольно странные. Часть из них говорила о том, что надо пойти по ссылке, которую тебе прислали смс-кой и так далее. Значит, у меня нет смс-ки, несмотря на то, что у меня есть карточка Сбербанка. И те ссылки на приложение в Apple Store, которые были в ряде новостей, не во всех новостях это было, а в некоторых новостях, особенно у крупняка было просто вернулось, эти ссылки не работали. То есть, ну, как бы открывался Apple Store и говорил, что нет, этого приложения в вашей стране больше нету. Это вот эта история. Да, Саш?
Не, я просто хотел пошутить, нет. Да, думал сказать, может, это на Андроиде. Но потом понял, что не зайдет.
Ну, не, отличная шутка, да, мне нравится. Вот, но нет, да, я проверил даже не на одном Apple-овском устройстве, на всякий случай, да, вдруг там, значит, там, класс приложения, можно там только на телефоне, да.
Вот, если но при возвращаться... этом... Давай, говори.
Да, но при этом обнаружилось следующее. Что, например, есть 3 или 4 приложения от пресловутого НСПК, национальной системы платежных карт, соответственно, там Мирпэй, еще что-то, вот эти вещи связанные. А я напоминаю, ну, там, с моей точки зрения, у нас карточки MasterCard и Visa не работают, потому что Центробанк под санкциями, а НСПК чистая дочка Центробанка, и все карточные платежи должны проходить через НСПК. Именно поэтому у нас отстрелились западные платежные системы как таковые. Но вот Apple по-прежнему держит приложение в Apple Store, они никуда не делись. Вот. Даже, так сказать, у нас идет некоторая борьба с санкциями. Я не помню, обсуждали это в какой-то из предыдущих программ, где меня не было. Но кто-то аккуратно начал говорить, такие намеки проходили по, значит, околофинансовым телеграм-каналам о том, что... А типа, а давайте мы вот это обязательство о том, что все платежи, которые находятся в России или идут в Россию, должны проходить через НСПК, слегка приподнимем. Для того, чтобы у россиян, значит, вот появилась возможность завести себе карточки чисто для платежей за границей. Вот такие вот слухи о том, что в эту сторону что будет меняться, что-то будет меняться, есть. Ну, не знаю, да, опять-таки надо смотреть на компании, надо надеяться, что Apple все-таки будет максимально про-айтишная, нежели про-политическая или про-санкционная. Ну и, возможно, там иногда будет возвращаться к нашим законодателям и принимателям решений сознание на короткое время, которое, возможно, будет приводить к чему-то хорошему для людей.
Это всегда так трогательно, когда айтишники начинают говорить, у нас есть пропалитическое, просанкционное и проайтишное. Мне кажется, что вот поэтому, собственно, вы в этой стране сейчас и живете. Про Apple немножечко давайте скажем. Дело в том, что у Apple готовится к выходу 17-я версия операционной системы iOS. И судя по слухам, которые несутся со всех сторон, и прям многие их приносят, будет разрешена так называемый сайдлоудинг, то есть установка мимо стора некоторого вида некоторых приложений. Тут есть тонкий момент. Разрешено будет в Евросоюзе. Потому что в Евросоюзе, собственно, их додавили на эту тему, и мы много лет, на самом деле, с разных сторон пилили Apple, Google и всех остальных на тему монопольности их отношения с между операционной системой и App Store. И вот сейчас, собственно говоря, это давление наконец-то привело к какому-то результату. Правда, не там, где мы все находимся. То есть заденет вот разве что теперь Сашу Плющева. Что на территории Евросоюза теперь, да, можно будет установить приложение стороннее, подписанное Apple, видимо, судя по всему, но тем не менее стороннее приложение мимо Store. Поможет ли это обходить санкции? Вот это интересный вопрос. Нет, не поможет. Потому что приложения будут все равно проверяться на наличие сертификата разработчика. А сертификат разработчика, если это, например, компания Сбербанк, ну, понятно, будет просто изыматься. То есть, на самом деле, с точки зрения свободы, сильно легче пока никому не станет. Но, тем не менее, слухи вот эти, они из многих источников, скорее всего, они окажутся правдой. Действительно, это будет большой-большой прорыв. Потому что
это прям революция, прям революция в, так сказать, Apple прямо в отношении с клиентом.
Apple очень старались сохранить. На прошлой неделе в Рустори обсуждали, которые собираются устанавливать на часть китайских телефонов.
Ну, это же с начала войны идет. В смысле, и до войны начиналось, что будем ставить какие-то российские сторы. Ну,
да, мы сторы обсуждали несколько раз, но в прошлый раз нет.
Там что-то новое появилось?
Да, тебя что-то как-то взволновало эта тема? Поделись.
Нет, нами. Просто вы в очередной раз как бы сказали, что вот теперь эти производители будут предустанавливать Рустори. И вопрос, так сказать, там обсуждался, как Google будет смотреть на эту историю, потому что, ну, как бы там тоже были какие-то странности, вот и все.
Так, а Google Особенно... ничего по этому поводу сказать не может. Дело в том, что особенность взаимоотношения Google с операционной системой заключается в том, что телефоны производит не Google. И у разработчиков телефонов остается возможность предустанавливать любой софт, в том числе свои сторы, что делает Huawei, Samsung, Xiaomi и другие компании, они все притаскивают свои собственные сторы.
Ну, поэтому... здесь была тонкость, что не свои сторы, да, вот поэтому вот как раз это обсуждалось, что свои-то вы ставьте, а тут вы ставите еще непонятно чей. Это вот раз не обсуждали, значит, может быть, там в очередной раз выплывет новость, обсудим.
Ну, давай, да. А тут выплыла, знаете, какая новость? Насчет того, что российские чиновники как раз боятся зависимости от китайского оборудования. Вот, об этом написало агентство Bloomberg. Ну, в общем, неудивительно, что эта зависимость действительно может наступить. И мы, кстати, тоже неоднократно ее упоминали. Удивительно, что некоторые российские чиновники позволяют себе, так сказать, этого бояться. Мне кажется, прямо это государственный курс на то, чтобы впасть в зависимость от китайского оборудования, нет?
Ну, если ты имеешь в виду вот новость в Блумберге, там она вся была вокруг того, что это отчет, который писали военные.
Так.
что там это не вообще чиновники, которые обеспокоены тем, что у нас в Китае военные чиновники, да, потому что военным-то надо, чтобы все было сделано у себя, все было, значит, там, я не знаю, бронированное, все было радиационно защищенное, и вот эту всю историю. И с учетом того, что у нас-то производство может быть уже, ну, как бы не очень актуальное, а в некоторых случаях и вместо, ну, как бы потихонечку ставили какие-то западные компоненты, да, прописывая в документации, что они отечественные и так далее. Ну, не западные, здесь китайские, конечно же, да. Вот. Кто-то начал задумываться о происходящем. Это абсолютно не удивительная вещь, потому что я видел несколько новостей подобного плана. Я видел новость о том, что в Соединенных Штатах Америки кто-то озабочен тем, ну, кто-то просто рассказывал, что им пришлось серьезно задумываться о том, как переделать на американскую элемент, на не китайскую элементную базу, скажем так, какие-то свои околовоенные приложения. Это с одной стороны. С другой стороны, недели две назад или три назад проходила очередная новость о том, что Huawei примерно 15 тысяч различных плат перетрейсил для того, чтобы отходить от американских компонентов. Да? То есть они вот переделали что-то, что у них было зависимо. Там не обязательно, так сказать, сложные микросхемы или процессора Intel. Да? Это может быть какая-то компонентка, которую не делали в Китае, а делали где-то в другом месте. Что вот они тоже занялись этим, и у них есть успехи некоторые в этом плане. Да? То есть они отчитывались о том, что смотрите, мы вот импортозаместились. Да? Наши же чиновники могут только выражать, мне кажется, пока озабоченность.
Кажется, они даже озабоченности не выражают в этом месте, и никого это на самом деле глобально не беспокоит. Хотя факт этот есть. Во всем мире до 19-го, что ли, года росло проникновение китайских компаний в телеком. И в первую очередь нужно смотреть на телеком здесь, конечно. С 19-го года во многих странах от них решили отказываться. В первую очередь из-за того, что всегда подозревают китайские компании в шпионаже или использовании этих данных в каких-то не очень красивых целях. В России из таких компаний, наверное, главный лидер — это Huawei. У Huawei огромное количество не только телефонов и там разных брендов околотелефонных, с которыми они работают. Они точно так же привозят в Россию и другую бытовую технику, там и ноутбуки, и все подряд. Но самая большая, конечно, проблема — это телеком-оборудование от Huawei, потому что, да, ну, точно такое же подозрение, как у американцев, которые искренне считали, что с Huawei очень сложно работать, потому что непонятно, может быть, они что-нибудь шпионят. Доказательств никаких по Huawei я, если честно, так и не увидел, нормальных, каких-то адекватных. Есть исключительно подозрения. У России при этом эти подозрения накладываются на тот факт, что, если честно, альтернатив-то нет. Ну, то есть, типа, ну, да. у нас есть опасение, что мы слишком сильно начинаем зависеть от китайского оборудования. И, ну, нужен же какой-то следующий шаг, типа, и поэтому мы хотим... А дальше что? То есть, кажется, выхода нет.
Ну, может быть, не сколько от совсем китайского оборудования. Понятно, что, да, телеком, там, базовые станции и комплекты сотовых сетей Huawei с большим удовольствием продает прям целиком, вместе с сервисом, кстати. Там же была история о том, что там Билайн свою сеть отдала на аутсорс, на управление Huawei. В какой-то момент просто продался через Nokia и Russia, продали соответствующее подразделение, потом выкупали обратно. Вот, но опять несколько недель назад, не в мое дежурство, попадала новость о том, что наконец в России, Сколково докладывала, наконец они собрали отечественную базовую станцию 5G там, из нескольких компонентов, которые могут друг с другом соединяться или стыковаться с компонентами других производителей значит, в рамках системы Open RAN. Вот наконец они ее доделали. Но это в любом случае тоже что-то сделанное, пусть там, я не знаю, отечественными производителями, но на китайских компонентах. И, может быть, даже по китайским референсным дизайнам. Ну, хорошо. С другой стороны, мы помним, что Huawei начало с того, что делало нелегальную циску. Ну, хорошо.
Я напомню, чем закончилась эта история с сколковскими. Это было в прошлом году, когда в Сколково кто-то рассказал, значит, что Сколково вместе с Ростехом начали производить свои собственные базовые станции на базе 5G. В результате анализа попавшей человеку в руки базовой станции выяснилось, что там передняя панель действительно новая и действительно произведена в Сколково. А все остальное внутри — это тот же самый Huawei. То есть, ну...
Ну, у них была более новая новость, да, но очень может быть там как бы... может быть, не Huawei, а вот производители каких-то, я не знаю, основных чипов имеют референсный дизайн, да? Да, это похоже на это. Ну, хорошо, что хоть там напаять могут, надеюсь.
Не-не, если ты про... Я сейчас специально помотал, поискал. Кажется, что никаких более свежих новостей по этому поводу не было. Рассказывали про ту же самую базовую станцию, которую показывали в прошлом году. Могу ошибаться. Тут, конечно, все не очень важно. Но в России, в принципе, сейчас нет достаточного количества, давайте скажем, производственных мощностей для того, чтобы производить такое, ну, нужное нам количество 5G-сетей. Такого не бывает. То есть 5G этих самых блоков. Не бывает такого, что ты за год внезапно или за два внезапно построил такой набор заводов, который тебе все произведет сам. Нет, это просто... Помните, как это в 90-е, начале 2000-х было? Отверточная сборка. Вот это оно.
Да, знаете что, у нас нововведение в заскорузлой, надо сказать, в покрытой уже мхом или лишайником программе «Точка», которая выходит уже, бог знает сколько, никто и не вспомнит. 15 лет, кстати. Слушай, было 15 лет в марте, она в марте 8-го года стартовала. О, а мы пропустили юбилей. Вот. 15 лет выходит. У нее пару раз менялся формат, и вот сейчас уже, наверное, третья инкарнация. Но надо сказать, что у нас теперь есть практически постоянные новости об искусственном интеллекте, как вы знаете. И вот я подумал, что неплохо бы завести их тоже так на постоянной основе, более того, отдать в некотором смысле на аутсорс. Тем более, что наш коллега Василий Азаров с Ходорковский Лайф, он затеял канал, который посвящен новостям искусственного интеллекта, выпускает там ролики по этому поводу. Я подумал, что могла бы быть неплохая коллаборация, и Василий взялся специально для программы «Точка», эксклюзивно, то есть это еще не выходит на его канале, к нашему эфиру, делать по такой одной новости про искусственный интеллект, вот, а которую мы можем потом запросто обсуждать. А мы сейчас с коллегами еще и отдохнем 3 минуты.
Привет, меня зовут Василий Азаров, и это новости искусственного интеллекта специально для программы «Точка». Анонимный музыкант под ником Ghostwriter977 выложил на стриминговых сервисах песню Дрейка и Уикенда. Разумеется, не настоящих Дрейка и Уикенда, а сгенерированных искусственным интеллектом. Одновременно с этим Ghostwriter залил трек во все соцсети. И трек, естественно, завирусился. Тогда где-то в офисе лейбла Universal началась истерика. И там сделали все, чтобы эту ненастоящую песню никто не услышал. Ну, знаете, как это 10 лет назад продюсеры Beyoncé добились в суде, чтобы из интернета навсегда удалили вот эту ее фотографию. Сейчас в аккаунтах Ghostwriter трек «Не Дрейка и не Уикенда» удален, но автор не сдается и, например, уже перезалил его на YouTube, понизив голоса на несколько тонов. Это известный, но ничего не гарантирующий способ избежать блокировки. Нужно сказать пару слов о самом авторе. Ghostwriter 977 в своем профиле в ТикТоке написал: «Это только начало». А в Твиттере спустя несколько дней после выхода песни написал: «Я пришел, чтобы перевернуть индустрию с ног на голову». Не знаю, как насчет с ног на голову, но на какие-то болевые точки нажать у него точно получилось. И еще интересный нюанс. Вообще словом «гострайтер» называют человека, который выполняет творческую работу для публичной персоны, сам при этом сохраняя анонимность. Этим активно пользуются представители самых разных творческих профессий, в том числе, конечно, и музыканты. И там же, в Твиттере, этот анонимный автор пишет: «Я годами работал гострайтером за гроши для крупных лейблов, которые на этом зарабатывали. Будущее уже здесь». Мы, конечно, не можем знать наверняка, говорит ли этот человек правду, но если это так, согласитесь, какая драматичная история развивается на наших глазах. Месть гострайтера. Но и стоит сказать пару слов про сам трек. Он очень убедительный. Музыкальные критики, которые знакомы с творчеством Дрейка и Уикенда лучше, чем я, в основном это подтверждают. Но не стоит забывать, что сегодня создать такой трек — это не значит написать какому-то чат-боту «напиши мне песню Дрейка». Нет, пока что это так не работает. Ghostwriter не рассказывал подробности того, как писал свой трек, но, учитывая его предполагаемый опыт в музыке, скорее всего, искусственный интеллект создал голоса, ну и, может быть, написал текст. Полноценную аранжировку нейросети сделать могут, но пока что делают это не слишком хорошо, и человеческий труд там все еще нужен. Теперь главное, к чему это все приведет и как к этому относиться. Уже сейчас многие добиваются особого регулирования со стороны закона. Но юридической базы пока недостаточно, чтобы выработать какие-то общие правила. При этом технологии развиваются стремительно, а значительная часть разработок находится в открытом доступе. И таких вот энтузиастов, как этот Ghostwriter, уже тьма. Этот процесс уже не остановить. Вопрос, будут ли лейблы также охотиться на дипфейки, или, может быть, сами возьмут их себе на вооружение? Почему бы, собственно, и нет? Вы вообще представляете себе гонорар Дрейка или Уикенда? Нейросети, как минимум, обходятся сильно дешевле, а результат вполне убедительный. Ну а учитывая драконовские контракты, которые с лейблами подписывают артисты, думаю, что сами исполнители в таком случае даже возразить ничего не смогут. С другой стороны, вопрос к слушателям. Насколько для вас важно, чтобы пел именно ваш любимый артист, а не его цифровая копия? А что, если вам даже не скажут, настоящий это голос или нет? Вот знаете, я люблю группу Пантера. Их гитарист Дай МакДаррелл давно умер. Хотел бы я услышать их новый альбом, если искусственный интеллект воскресит одного из величайших гитаристов в истории и напишет риф, который будет звучать буквально, что называется, как живой. Пока что я, наверное, предпочту сходить на концерт, где с Пантерой на сцене играет Зак Уайлд, чем если там будет играть голограмма Даймбэга. Ну, пусть даже очень убедительная голограмма. Но все еще может измениться настолько, что мы пока даже представить себе не можем.
Это Василий Азаров, ссылка на его канал в описании, подписывайтесь, те, кто интересуется новостями искусственного интеллекта. Вот, песню дать послушать не можем, YouTube забанит, вот в чем проблема, знаете ли. Вот, надо искусственный интеллект, чтобы сделал похожую, вот, и тогда бы не забанил. Знаете, что я отметил для себя? То, что просто еще не работает, просто напиши песню в стиле Дрейка, еще не работает. И мы, кстати, с этим столкнулись, знаете, мне тут понадобились обложки для моих стримов, но не те, которые мне рисует художник, с ними все нормально, все в порядке, просто я хотел бы анонсировать их чуть раньше, с художником мы всегда их рисуем к пятнице, чтобы все события, ну как бы главные события недели, из них выбирать и ими вдохновляться. А условно говоря, во вторник я могу просто делать какие-нибудь обложки с лицами ведущих, например. И выяснилось, что не так-то просто с искусственным интеллектом все. Рисовали, ничего особо не вырисовывали. Вот, так что если кто умельцы большие с искусственным интеллектом работать, вот со всякими Midjourney и прочее, и кто хочет в этом помочь, отзовитесь, ищу прям реально. Вот, но я уверен, что недалек тот час, когда и так будет работать. И недалек тот час, когда нового альбома моей любимой группы Depeche Mode придет ждать не 3 года, а 3 секунды буквально. Вот. Раз, и у тебя новый альбом есть. Сидишь, слушаешь Борис Борисовича Гребенщикова, опять же. Оп! Нейросеть сделала. И у тебя вместо 2 альбомов в год 116 в день. Вот. По-моему, отлично. Нет?
Ну, ты знаешь, это мне очень понравилось это видео, потому что это он трогает абсолютно пиратскую тему. Потому что идет обсуждение, кому должен принадлежать труд искусственного интеллекта, который обучился на чьей-то интеллектуальной собственности. А мы, пираты, обсуждаем вопрос о том, что кому должен принадлежать результат работы тех или иных нейросетей, которые были обучены на свободной информации, да, на свободных данных, на свободной музыке, на свободном креативе. И нас, я думаю, ждет серьезная реформа того, что будет происходить с этим связанной. Поэтому здесь, конечно же, надо, ну, как бы не дать звукозаписывающей индустрии попытаться все это под себя подмять. А у нас, помнится, было решение американского суда, правда, я не знаю, так сказать, какое у него будет продолжение, о том, что продукция, созданная искусственным интеллектом, не принадлежит кому-то там, созданная нейросетями. А, вот, но здесь-то обратная ситуация, да, кому принадлежит образ, кому принадлежит голос, а можно ли произведение считать пародией для того, чтобы на Западе его можно было распространять, потому что там для создания пародии не надо получать разрешение. То есть вот практика, связанная с интеллектуальной собственностью, у нас ждет очень интересная прямо сейчас, можно сказать. И ну вот давайте ждать, до чего досудится Universal Music. И ну ладно, про обложки потом, Гриша.
Суда не будет, потому что есть такой акт, от 2019 года, он называется Defending Each and Every Person from False Appearance by Keeping Exploitation Subject to Accountability. Значит, причем, если по буквам сложить, там прямо написано deepfakes, чтобы вы понимали. И это акт, который просто напрямую запрещает производство любых дипфейков, поэтому YouTube будет совершенно спокойно все это удалять. Дипфейк не обязательно означает, что заменяется лицо, может заменяться и голос, поэтому здесь вообще никакой проблемы не существует. Больше того, все эти разговоры о том, что, боже мой, наверное, вот сейчас можно будет так выпускать музыку. Что вы понимали, у аккаунта, который в ТикТоке, который выпускал эту музыку, 200 тысяч подписчиков. У трека, который он выпустил, 2,5 миллиона просмотров. Как бы вообще, это цифры, которые для живого Дрейка, ну, я не знаю, он чихнет и выложит это видео, там будет 20 миллионов, понимаете? Поэтому просто сравнивать это просто даже не надо. То, что какой-то чувак написал текст, который на самом деле не похож на текст Дрейка, и, ну, типа, положил все это в готовую нейронную сеть, которая умеет озвучивать конкретно голос Дрейка. Она пока не умеет озвучивать 500 тысяч других голосов. Она умеет суперпопулярных, несколько суперпопулярных исполнителей озвучивать. И сложил все это в пафосную историю, которая хорошо завирусилась в прессе. Даже это не помогло набрать этой истории популярность. Понимаете? Проблема в том, что у современных исполнителей непосредственно творчество, в смысле, то есть непосредственно треки, это, наверное, процентов 20 от их реальной значимости. И оставшиеся 80%, к сожалению, нейронной сетью заменить очень сложно. Что можно сделать прямо сейчас? Можно отойти от истории с дипфейками и попытаться создать своего собственного персонажа, чисто виртуального, который будет генерировать треки, там еще что-то, и получать за это какую-то честную мзду, как такую, которую получают современные музыканты. Такие попытки сейчас есть, пока все эти попытки очень-очень низко где-то колеблются, то есть они, в смысле, они не получилось построить из этого ни одну звезду. Да, можно ржать на тему того, что очень прикольно, можно оживить, вот как Оскар предлагает, оживить наконец-то Виктора Цоя, да? Взять его старые треки, сделать из этого нейронную сеть, здесь дипфейкать и получить, в конце концов, нормальный результат. Но если честно, есть десятки, а то и сотни пародистов, которые сыграют и споют Виктора Цоя не хуже самого Виктора Цоя.
Да, но одно дело сыграют и споют Виктора Цоя, другое дело на основе тех произведений научить искусственный интеллект создавать новые произведения, которые мог бы создать условный Виктор Цой. Понимаешь, в чем дело?
Да, понимаю, но в реальности оно так не работает, потому что объем произведений Виктора Цоя невероятно мал. Есть ребята, которых я очень уважаю, это Ваня Ямщиков и ребята вместе с ним, которые кажется, в 16-м, что ли, 17-м году ровно таким образом, с помощью нейронных сетей, которые тогда только начали подниматься, построили группу, которая называлась «Нейронная оборона». Их треки доступны во всех стриминговых сервисах, можете пойти послушать. Насколько это похоже на гражданскую оборону? Ну, чем-то похоже. Насколько это заменяет вам потенциально не случившиеся треки гражданской обороны, на мой взгляд, ни насколько. Очень красивый перформанс, давайте это скажем так, с точки зрения искусства, не имеющий никакого отношения к гражданской обороне.
Ну ладно.
Я поддержу да. это ровно в том плане, что да, действительно, у конкретного исполнителя может не очень большая база. У нас есть куча исполнителей, у которых был всего 1, 2, 3 трека. Но в отличие от Гриши я не буду столь пессимистичен. Я считаю, что вот эта история о том, что получить музыку в том стиле, в котором ты хочешь, так или иначе, или похожую на исполнителя, это станет персональным сервисом. Совершенно же не обязательно генерировать где-то и выкладывать на YouTube и только потом посмотреть. Да, это может приходить к тебе лично. Для тебя лично споет Майкл Джексон или Виктор Цой.
Да, я, кстати, так и думал, что будет, да.
У меня тут недавно, из-за того, что я работаю в фонде, в котором приходят стартапы, пришел стартап один, у которого гениальная идея. Они говорят, мы делаем дейтинговый сервис, но только в нем мы будем не просто так вот случайных людей сводить, а вы сначала будете постоянно обучать нейросетку, которая будет показывать, какие лица вам больше всего нравятся. Я посмотрел в их выборку, и это там очень грустный вывод. 95% людей нравятся одни и те же лица. Так вот, я хочу вас расстроить. 95% людей нравится одна и та же музыка. Поэтому персонализация с точки зрения именно звучания, она на самом деле не нужна, потому что ее уже сделали за вас.
Знаешь, в очередной, в который уже раз, все время наталкиваешься на одно и то же решение, на один и тот же вывод. Старый как мир абсолютно, что средний человек, он сильно ниже среднего, конечно же. Вот, так и тут. И все время это срабатывает. Знаешь, продолжая новости про искусственный интеллект, не мог пройти мимо публикации в прекрасном канале, всем рекомендую, в прекрасном канале AdMeToo. Вот, ведет его мой хороший приятель и друг Григорий Бакунов. Значит, и Григорий Бакунов там написал, что чат GPT стали использовать еще и в качестве психотерапевта. Вот, там Григорий необходимо сделал дисклеймеры, что, дескать, вы это самое не злоупотребляйте, имейте в виду. Но, в принципе, один раз ничего страшного, говорит он.
Да почему один раз? Можно много. Саша, ты пробовал когда-нибудь с чат-GPT общаться в режиме психотерапевта?
Нет, я и с живым-то не пробовал, честно сказать.
Слушай, ну а почему? Вот это, кстати, интересный вопрос. Давай на секундочку. Почему ты такой серьезный и взрослый человек, который пример для многих, не готов обратиться к психотерапевту? Ты считаешь, что ты здоров? Мне кажется, ты недообследован.
Знаешь, твой вопрос мне напомнил мультфильм. Помнишь этот армянский мультфильм про это самое «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем», когда вот это.
Конечно, конечно.
И там он говорит, вот почему ты такой, Джину, почему, или кому там, морскому царю, почему ты такой большой, огромный, можешь вот залезть в эту маленькую бутылочку? Вот примерно ты мне так сейчас, ты меня так спрашиваешь.
Ну, я думаю, что ты войдешь все-таки в кабинет любого психотерапевта, но давай, если серьезно говорить.
С ноги причем.
Да-да,
если вопрос серьезно говорить. Вопрос в том, чтобы выйти из него.
Это, на самом деле, тоже не очень сложно, потому что деньги имеют свойство заканчиваться у людей, а прием психотерапевта платный. Так вот, возвращаясь к этой истории, там с тех пор, как вышла вот эта публикация в Bloomberg о том, что многие действительно начали общаться в чат-ботах вместо того, чтобы пойти к живому терапевту, появились внезапно прямо подтверждение того факта, что действительно люди начали туда ходить. Есть 4 крупных Reddit-форума, в которых ровно начиная с выхода чат-GPT упало количество новых постов. А это Reddit-форумы ровно о советах по поводу взаимоотношений. Там очень молодая аудитория, которая очень легко подхватывается, пользоваться подобными вот такими, как чат-GPT сервисами. И там прямо видно хорошо, что вот аудитория их ровно в момент выхода чат-GPT местами проседает в 2 раза. Она потом чуть-чуть поднимается, процентов на 30, на 40, наверное. Но все равно она вот, ну, скачком возвращается вниз. И такая же история с терапевтами. Да, для многих, особенно когда это не серьезная проблема, связанная, не знаю, с депрессией или чем-то, а скорее вопрос построения взаимоотношений с другими людьми, часто нужно просто выговориться. И чат-GPT для многих стал такой, ну, не обязательно чат-GPT, там и много других ботов сейчас есть. Для многих это стало вот такой вот отдушиной, возможностью сходить и поговорить. Мне кажется, это ужасно, потому что это одновременно показывает, насколько мы все, в принципе, одиноки, и как мы еще больше замыкаемся в этом вашем интернете, в этой, собственно говоря, одинокости, одиночести. Ну, вы поняли меня. Но, с другой стороны, здорово, что у людей теперь есть человек, условно говоря, или что-то, с чем можно поговорить прямо сейчас. У меня прямо сейчас что-то плохое происходит, мне надо кому-то, с кем-то про это поговорить. Вот есть чат-GPT.
Да, ну, а как еще? Ну, это уж совсем, знаешь, некоторые с телевизором разговаривают. Ну, теперь вот появился более такой адекватный собеседник, чат-GPT.
Он отвечать может.
Вот да, я об этом. Ну, как тебе сказать, Саш, телевизор да. Вроде, значит, способность телевизора отвечать, она прямо пропорциональна количеству выпитого. Вот. И все. Чем больше выпиваешь, тем лучше он отвечает вообще.
Да, Саш, ну хорошо, что у тебя есть канал и программа «Точка», где тебе есть хотя бы раз в неделю с кем поговорить.
Это правда. И это тоже некоторая психотерапия, согласитесь. Я не знаю, как для вас, но для меня точно. Почему я не хожу к психотерапевту? Зачем? Каждую неделю и в 21 час по Москве я в программе «Точка», это гораздо эффективнее.
Послушайте, мне кажется, вы с Майклом очень хорошо выполняли функцию психотерапевта друг для друга. И очень жаль, что это сейчас не стало. Я все еще надеюсь на возрождение какого-нибудь, знаешь, типа, да.
Реюнион, да. Значит, Саша грозился ответить на вопрос зрителя, который звучит следующим образом. Мы на пару минут задержимся вот как раз для этого. Александр, есть предложение обсудить в программе «Точка» игровую индустрию, а именно компанию Supercell, финская, с доходом 2 миллиарда долларов. Они известны своей проукраинской позицией и с марта того года убрали для россиян и белорусов свои игры в маркетах. Но в начале этой весны ситуация продолжила развиваться, и теперь они блокируют по IP внутри игры, даже если вы скачали, например, АПК. Это уже касается известных игр Clash of Clans и Heyday. Проблема, конечно, решается через VPN, но, как вы понимаете, в играх часто важна скорость отклика, которая существенно падает. Я, собственно, не вижу тут особенного вопроса. Ну, заклеймить надо компанию или, наоборот, похвалить компанию Supercell. Что мы должны сделать?
Ну, я думаю, мы должны понять, что у нас мир меняется. Что нас, вот как и в случае с искусственным интеллектом, ждут какие-то изменения, в том числе и околорегуляторные, в том числе и вот, как с искусственным интеллектом и креативностью. А дело в том, что вопрос и не про украинскость компании, и не про игровую индустрию. Это вопрос про то, что в айтишном мире может вытворять компания, от которой вы немножко зависите, там, ну, как бы вашей игровой зависимостью. Потому что вопрос о том, как ограничивать доступ, кому ограничивать доступ, технологически решается достаточно просто. Вот вы сказали, убрать из сторов, да, там по каким-то причинам, или забанить по IP-адресу. Но дело в том, что когда вы, вот скорее всего, с такой большой компанией покупаете игру или пытаетесь в нее играть, а у вас работает договор присоединения. А вот не частный человек с человеком, да, а вот примерно как вы приходите в пятерочку. Вы когда приходите в пятерочку, вас не могут не обслужить, базируясь там на вашем росте, на вашей цвете кожи и так далее. А государство гарантирует розничным магазинам ту или иную защиту, но в ответ они должны обслуживать всех вообще. Вот для айтишной индустрии, для айтишных компаний, для уходящих из России, да, или для тех, кто вот такие вещи делает, там, ну, я не знаю, по причине войны, это пока не работает. Да, сказали, финская компания, хорошо, давайте я напишу в EFF Finland, и мы посмотрим, так сказать, как они к этому отнесутся. Вряд ли этим будут активно заниматься. Вряд ли это та проблема, которая, ну, как бы пока волнует всех в странах Первого мира. Но однозначно эта история будет изменяться, и как бы законодательство будет приходить, или точнее практика будет приходить вот в соответствии с неким общим законодательством, которое работает для обычного ритейла. Да, если вы в состоянии заплатить за ту или иную услугу по договору присоединения, вы должны ее получать вполне себе нормально. Я думаю, Гриша меня не поддержит, потому что я живу в не той стране, но мне кажется, что это та история, которая может ко всем вернуться. Это не история про там, белорусов и россиян, это история, которая будет приходить ко всем рано или поздно. В других видах, по другим причинам, ну и так далее.
Я не очень понимаю, о чем тут вообще говорить, потому что Supercell — коммерческая компания, которая просто решила, что если она в этой стране не зарабатывает, а она в России и Беларуси не зарабатывает, какой смысл продолжать эксплуатацию этого приложения? Напомню на всякий случай, что компания может считаться и финской, конечно же, но вообще-то 89%, если я не ошибаюсь, процентов компании, а то и уже все 100%, потому что, кажется, поглощение было, принадлежит компании Tencent. Supercell — это часть агломерации Tencent китайской. И, ну, искать политические мотивы здесь можно, и я уверен даже, что, если я правильно помню, Supercell прям сами написали, что в ответ на агрессию, бла-бла-бла, вот это вот все. Но, если честно, тут все гораздо банальнее. Если ты не можешь в этой стране зарабатывать, если ты не можешь принимать от этих людей деньги, а я напомню, они производят бесплатные игры, в которых вы можете много всего покупать. Так вот, если вы не можете на этой стране зарабатывать, зачем вам продолжать эксплуатацию этого всего? Тем более, что очень удобно оказалось выделить тот регион, в котором ты больше не зарабатываешь, как минимум по языковому признаку и по признаку стора. Все совершенно банально.
Ну что ж, тогда...
Ну, я бы не согласился с Гришей.
Нет, еще хочешь?
Я уже четко сказал, что договоры присоединения работают немножко по-другому. Но хорошо, тем
что
более,
что такое договор о присоединении?
Это когда ты не управляешь... истории, да, ты приходишь, ну, в магазин ты приходишь в розничный, да, и покупаешь что-то по единым для всех правилам. Да, соответственно, если ты в состоянии, там, я не знаю, заплатить карточкой, наличкой, Сберпэем, по СБП в пятерочке, тебе обязаны продать молоко.
Да, тебе не, в рамках одной страны не это здорово работает, согласен с тобой.
Там, на цвет кожи. Вот, вот это, к сожалению, в айтишных случаях это перестает работать, потому что там можно вхерачить... я не знаю, геолокацию, а потом рассказать, что там доски мира Лукашенко и Путин используют, Леша, показать, откуда готовилось нападение на Беларусь, а потом, я не знаю, на скайсканере они, значит, выбирают все авиабилеты. Да. Ну, это красивое объяснение, но оно противоречит духу даже тех законов, которые существуют в этих странах. Просто, так сказать, этим лень заниматься, я надеюсь, правозащитники в какой-то момент доберутся и до этого тоже. Потому что те, кто радуется таким вещам, могут поймать точно так же от китайцев, да, по какому-то другому поводу то же самое. К сожалению, вот это происходит, ну что ж, ничего не поделаешь, все равно надо бороться.
Ну, удачи с борьбой. Я надеюсь, что когда-то это все-таки произойдет. Давайте все-таки закроем программу.
Да,
я слышу прям, как ты там дышишь.
Давайте, да. Ну, просто, не, я обещал пару минут, и тут улетел кот. Мне, знаешь, как неудобно перед вами. Спасибо большое. Спасибо Григорию Бакунову. Спасибо Александру Исавнину. Поставьте, пожалуйста, лайков побольше. И подпишитесь на канал, и отпишите в комментариях. У нас премьера рубрики тут была с Василием Азаром. Как вам? Как вам? Подпишитесь на канал его, если вам понравилось. Ссылка в описании. Также в описании вы найдете ссылки, хотел сказать, ссылки на каналы наших экспертов. Но там только одна, на Григория Бакунова, потому что Александр Исавнин пока телеграм-каналами брезгует. Счастливо.
Придется завести.
И до следующей недели. Пока.
Пока.
Пока.